Еще раз доброе утро, уважаемые зрители. В эфире телеканала «Союз» настало время программы «Четверть часа». 28 августа весь православный мир будет отмечать один из 12 праздников – Успение Пресвятой Богородицы. А вот сам праздник предваряет двухнедельный пост – Успенский. Он установлен с древних времен христианства, упоминание о нем известно еще с 450 года. Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий. Рыба разрешается только в праздник Преображения Господня. Но чем отличается строгий пост и существует ли нестрогий? Об этом мы сегодня поговорим в рубрике «Терра инкогнита». А в неформате одна интересная история о бывшем воспитаннике школы-интерната. Но обо всем по порядку. По традиции предлагаем вам узнать, как жители Екатеринбурга отличают строгий пост от нестрогого. Давайте посмотрим наш уличный опрос.
А чем отличается строгий пост от нестрогого?
Ну, наверное, в строгом нельзя... Ну, как бы вообще в посту нельзя какие-то определенные продукты есть, а в строгом, наверное, там мясо и что-то вот из этого числа. А в нестрогом, возможно, можно мясо.
В нестрогом, по-моему, там разрешается рыба и, по-моему, масло, что-то такое. А в строгом не разрешается рыба. Там ни мясо, ни... ну, только вот овощи... Грибы там. И грибы, по-моему, в строгом не разрешаются, насколько я могу. Ну, брать не буду.
А чем отличается строгий пост от нестрогого?
Ну, строгий пост, там очень много чего нельзя есть.
А в нестрогом можно?
Ну, там разрешается что-то, когда ты есть. В основном не едят мясо и что-то еще.
Нестрогий пост, по-моему, там можно есть мясо, рыбу. Строгим, соответственно, нельзя.
Ну, я, насколько знаю, строгий – это когда вообще, в принципе, есть ничего нельзя. В основном, как бы, они строгие, там допускаются какие-то свино-животные продукты.
Чем строгий пост отличается от нестрогого?
Православный?
Да.
Тогда не могу ответить.
Строгий пост – это перед Пасхой бывает, 40 дней там. А нестрогий – там можно что-то употреблять, там рыбу, молоко.
По-моему, пост не может быть ни строгим или не строгим, он сам по себе строгий.
Да, действительно, можно согласиться, пост не может быть ни строгим. А разделение – это лишь условное. Спасибо моим коллегам и всем, кто уделил нам время и принял участие в опросе. Тема поста – одна из самых обсуждаемых в православном мире. Что есть, что не есть – что приготовить и чем накормить семью. Но если подумать, разве назначение поста ограничить человека в еде – это своеобразная диета? Нет. Как указано в книге «Православный пост», изданной Сретенским монастырем в 2005 году, цель воздержания в пище, телесного поста – укротить чувственность плоти, чтобы она меньше влияла на духовную жизнь человека и не отягощала его страстями. Вместе с тем, по словам преподобного Амвросия Оптинского, поститься нужно благоразумно, рассудительно, соображаясь с телесными силами, памятуя мудрое изречение святых отцов, что мы не телоубийцы, а страстоубийцы, то есть убийцы страстей. Но вернемся именно к ограничениям в еде. По церковному уставу, например, Великий пост, он считается строгим, запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения – мяса, молока, яиц и рыбы. А с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Чуть менее строг – Успенский пост. Исключение в нем – праздник Преображения Господня. На него разрешается употребление рыбы. А вот, например, Петров пост принято называть нестрогим. Рыбу в его дни можно употреблять в субботние, воскресные дни, а также в дни памяти какого-то великого святого или храмового праздника. Но еще раз напомним, что мера поста зависит все же от конкретного человека, его возраста, здоровья, рода деятельности, и выбирается она по совету с духовником. Во второй части программы предлагаем вам историю, как указано на портале милосердие.ру, историю борьбы за любовь. О бывшем воспитаннике интерната каких-либо комментариев мы давать не будем, сами все увидите и услышите.
Пни 10, это над тобой руководят и управляют. То есть, если что-то ты неправильно сделал, да, либо ты поздно пришел, либо ты неправильно что-то сказал, но у них такие методы. Они себе облегчают работу, они упрятывают ребят сразу в психушку. То есть, там надо быть шоковым, тихим. То есть, психиатрия – это такая штука. Если ты попадаешься туда, то там могут сделать тебя овощем, то есть, зомбированным. И это делали уже при мне такое. То есть я это очень даже опасался и очень немножко боялся. Но я все-таки как бы я почувствовал, что за мной сзади есть люди, которые за меня постоят. Если в случае смерти, в случае еще что-то, да, то есть я уже не боялся. Но вообще и до этого я очень сильно боялся. Но у меня не было никого, ни друзей, никого. Как я там на Бестужевской больнице полежал, как я там начал навещать там деток, да, там помогать, и я встретился с канал 100, там одна женщина хорошая, но она работает там, я не знаю, журналист или кто она там такая, но она там со своими коллегами пообщалась, и вот начал я бороться как бы за свои права отстаивать и защищать свои права. Я как бы начал работать, да, и повлияло, что я хотел как бы жить самостоятельно, и я начал, как тебе сказать, начал как бы бороться, ну сначала просить по-доброму, то есть общаться по-доброму. И мне сказал главврач, что мне не положено это жилье, то есть тебе нельзя в городе жить, тебя могут либо обмануть, либо еще что-то сделать, ты не сможешь жить, проживая самостоятельно и так далее. Ну вот. А я ему, конечно, это доказал. Ну вот 8 лет я добивался этого жилья, вот. И везде отказы получил, и вот до сих пор не смог. Потом, конечно, Ромка и Вантратова подключились, и они мне посоветовали дать ноги оттуда, потому что я уже понял, чем это уже может запахнуть. Они машину вызвали, просто были такие случаи, что они кулят, либо что-то подсовывают, там какие-то воду, да, корвалол что-то такое дают, но что-то туда подкапывают. И человек становится зомбированным. А Рома сказал, давай, Саша, немедленно оттуда, ну, собирай манатки и оттуда делай, потому что сейчас я могу, то есть машину сейчас вызываю, вызвали они, и они тебя сейчас могут зауныкать. То есть я воспользовался моментом, что дверь открыта. Я швырк и до свидания сказал. Я добился своего жилья с помощью телевидения, да, у меня там были угрозы, меня хотели психушку упрятать. Там и так далее, да, ну, комиссию вот такую же назначили. Но потом, когда начали контролировать, уже не захотелось при интернате назначать комиссию. Уже направили на Бестужевскую больницу независимую комиссию, уже направили психодиспансер, ну, там дали добро, то есть там дали добро и там дали добро. Ну вот, потом выявляется, что я уже стоял на очереди, оказывается, 20 лет. То есть начали шмон наводить. Хотели эту квартиру, швырк, и все. Вот так. А если бы я не начал бы этот шум поднимать, то это бы квартира бы, я очередь бы потерял. У нас один мальчишка уже потерял очередь. С Наташей я с детства, ей когда было 10 лет с первого, она в первом классе была еще в детском доме в Полоске. И я там был, да, мы вместе росли, то есть... Только мы, как бы, я был на 33-й группе, она была на 34-й. Ну, баловались там, я ей подарки постоянно так дарил. И я с Наташей начал очень хорошо дружить. То есть не любить, а дружить, потому что, ну, где-то было еще и где-то 16-15 лет. Короче, с 10 и вот по сегодняшнему, до 27 лет. Понимаете, телевидение – это очень опасная штука, что если ее сейчас лишат дееспособности, ну, могут ограничить ее дееспособности, то то это будет для нее очень плохо. То есть она вообще не сможет никуда обратиться, да? Ну вот, да, она будет дееспособна, но частично, то есть частичная недееспособность. То есть за нее могут деньги получать, за нее могут у нее паспорт отобрать. У нее вообще, по идее, диагноз ДЦП. А в интернате ставят, они вот это олигофрения, стадия дебильность, а потом могут, я не знаю, потом у них глубокая там дебильность. Но у них, видите, у них образ жизни какой? Ну, погуляли. То есть утром они идут на реабилитационное отделение там, там кто столяром, кто уборщиком, кто дворником, кто вышивкой занимается, кто, ну, учебные классы есть, типа, да. Но делают вид, что они работают, то есть учителя. Вот моя Наташа пошла учиться, да, я думаю, она пойдет реально научиться читать. Какая была, такая и осталась. То есть это вина не Наташина, это вина наших учителей. А они будут сейчас отсылаться на то, что Наташа ничего не знает. А кто виноват? Кто у нас виноват? У нас виноват у учителя, я считаю. Потому что как к ней подход ты имеешь, так и получай. Но я-то, у меня на данный момент вот с головой намного сложнее. То есть я очень долго соображаю. А Наташа очень хорошо соображает и очень хорошо запоминает стихотворение, очень, ну, вообще запоминает. Если с ней хорошо найти подход и начинать ее учить, у нее интеллект лучше, чем даже у меня. Вот она даже чуть-чуть пограмотнее разговаривает. Будем надеяться, что завтра все получится, все хорошо. Но если окажется, что она в интернате застрянет, то тогда капут. Тогда надо действовать. Просто Наташа очень боится этих психиатров. Да, она меня останавливает. Она говорит: Саша, лучше не действуй. А то они мне хуже сделают. Я говорю: Наташа, не переживай, я за свои последствия отвечу. То есть я ей даю гарантию, что я за свои последствия отвечу. То есть, да, они ее закрыли по моей вине, что она гуляла там, да, то есть в горы. Но я ее и вытащил, она и документы получила свои, и паспорт на руках, все. Она мечтает семью создать, то есть вот так. И я мечтаю семью создать свою.
Уважаемые зрители, напоминаю, что другие социальные ролики православной службы помощи милосердия вы можете посмотреть на портале милосердие.ру. На этом время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.